Меня зовут Иван Соловьев, я solution архитектор в компании Evron. До этого я был бэкэнд-разработчиком, писал на Go, на Ruby, на Rust, немножко на Python в рамках рабочих проектов. И до этого я был фронтендером как и в рамках компании, так и за пределами ее. И суммарно сейчас у меня более 10 лет в мире IT. Из них около 7 лет фронтенд, 3 лет или 4 лет бэкэнд. И вот сейчас я занимаюсь solution архитектурой, выстраиваю архитектурные решения, проектирую их и помогаю их внедрять. И также частично являюсь тимлидом одной из команд в рамках Evron.
Да, Ваня, привет. Приятно познакомиться. На самом деле мы с Иваном работаем на одном проекте. Я также работаю в Evron. И мы уже больше года, наверное, на одном проекте. И поэтому плотно работаем вместе. Я бэкэндер. Пишу на Go, в IT я в общей сложности, наверное, лет 12-13, из них половина карьеры моя была проект-менеджером и продакт-менеджером, а вторая половина бэкэндером.
Часто мы с Мишей созваниваемся по работе, когда у меня появляются какие-то вопросы, я хочу об него провалидироваться, возможно, узнать что-то новое. Либо он мне звонит также, возможно, иногда это касается рабочих моментов, иногда это касается нерабочих проектов. И одной из последних тем, которые мы обсуждали, это было... Миша интересовался, как бэкэндеру можно немного погрузиться во фронтенд для своих личных проектов, чтобы сделать красивенький UI-чик, ну и в целом страдать поменьше, когда делаешь какие-то пэт-проджекты. Вот, потому что мы привыкли, когда мы приходим на работу, у нас есть и отдельный бэкэндер, и отдельный фронтендер, и, возможно, отдельный дизайнер, тестировщик, и еще много других людей, которые помогают делать красивые сайты в полном цикле. Но дома, как правило, когда мы пишем свои личные проекты, мы не обладаем таким большим количеством специалистов в рамках конкретных областей, которые могут делать небольшую частичку, небольшой вклад в проект, и вынуждены писать все сами, и бэкэнд, и фронтенд, и после этого как-то поддерживать, точнее, как поднимать инфраструктуру под все это, заливать наш код куда-то, тестировать, возможно, заниматься оптимизацией, если мы хотим, чтобы наш сайтик стал известным не только для нашего котика, но и для других людей. Вот, занимаемся безопасностью, ну и так далее. Все то, что скрывают другие люди в рамках наших больших проектов. Вот. И в рамках первой темы, в рамках пилота, мы бы хотели вынести тот разговор, который мы когда-то с Мишей начинали про фронтенд, и продолжить его тут. Вот. То есть первая наша тема, первый наш подкаст, выпуск, эпизод будет про фронтенд для бэкэндеров и в целом зачем бэкэндеру нужно знать фронтенд.
Да, на самом деле у меня эта идея вообще как бы зачем я начал интересоваться фронтендом, она родилась из того, что я подумал, ну окей, бэкэнд я знаю хорошо, и в принципе мы имеем доступ к самым передовым технологиям, то есть мы пишем на Go, мы используем Kubernetes, ну то есть, наверное, лет 10 назад это только мечтать можно было о таком. И условно говоря, сейчас каждый бэкэндер может написать масштабируемый проект, но не хватает фронта, потому что любой проект мы сейчас возьмем, нужен фронт. Хочется написать международный проект, и чтобы он был и выглядел точно так же круто, как я сейчас вижу, как выглядит бэкэнд. Потому что с бэкэндом мне все понятно, и там действительно все классно. А вот что с фронтом, я туда залез и просто офигел.
Да, там правда довольно большой зоопарк. И кажется, ты довольно классно подмечаешь, что хочется, чтобы проект не только приносил удовольствие и какой-то профит тебе, но и окружающим тебя людям. Возможно, не только ты один сталкиваешься с теми проблемами, которые решаешь. На самом деле, фронтенд ограничивается не только браузером, это довольно большой зоопарк устройств, либо отображений, которые мы можем себе только представить. Это и браузер на нашем десктопе, и на мобильном приложении браузер, и нативное какое-то мобильное приложение, либо какое-то гибридное мобильное приложение, и всякие консольные UI, то есть UI, терминал, user interface. Ну и кажется, что вокруг нас довольно много, как-то большое разнообразие UI, которое мы можем себе представить. Это всякие микроволновки, не знаю, холодильники, стиральные машинки и так далее. Вот, это все на самом деле про UI. Да, и когда ты пишешь бэкэнд, иногда тебе хочется залезть во фронтенд. И там, правда, раньше был довольно большой зоопарк.
Ваня, тут сразу у меня такой вопрос возникает. А ты почему из фронта ушел в бэк? Провокационный.
Да, очень провокационный вопрос. На тот момент, когда я принял решение, на самом деле, как я помню, что начал изучать бэкэнд, это было в рамках фриланса, когда где-то как-то я взял заказ вместе с фронтендом, нужно было также сделать рядышком сайтик, точнее, нужно было сделать сайтик, которым можно было управлять, и фронтенд это был как финальная точка. Вот, а также нужно было позаботиться о бэкэнде, о том, о какой-то системе управления. На тот момент я выбрал WordPress, ну, ладно, он решал на тот момент мои проблемы. И в какой-то момент мне стало не хватать функциональности самого WordPress, нужного плагина для него я не смог найти, и пришлось залезть в кишочки PHP и саму что-то начать писать уже не только в рамках шаблонизации WordPress, но и в рамках расширений для него. Так я изначально изучил там PHP, после этого в какой-то момент я помню, что у меня появился в жизни Perl, не помню какой версии, это было лет, наверное, 7 назад, что-то, может, даже побольше, неважно. На тот момент я уже был таким уверенным в себе фронтенд-разработчиком. Вот, ну, я, честно, я не помню, как я вошел в мир бэкэнда, но полноценно перешел в него я только в рамках Еврона года, наверное, 2 назад.
Ну, окей, ладно, мы отошли от темы. Ну, значит, фронтенд тебя разочаровал?
Нет, на самом деле фронтенд меня не разочаровал. Я его все так же продолжаю нежно, горячо, тепло любить. В рамках работы я перестал писать фронтенды довольно давно. В рамках пэт-проектов я иногда их пописываю, когда снова же могу уделить время пэт-проекту, когда нет более важных и более интересных занятий. В какой-то момент, когда я из фронтенда перешел в бэкэнд, на тот момент мне показалось то, что во фронтенде я дошел до какой-то точки, дальше которой я не вижу смысла для себя расти. То есть в какой-то момент я стал сеньор-разработчиком, довольно долгое время им пробыл сеньор-фронтенд-разработчиком, довольно много всего изучил, довольно много, в больших количествах активностей поучаствовал, типа и построение там найма фронтенд-разработчиков, и построение там внутренней системы обучения фронтенд-разработчиков. И после этого я понял, что, ну, на самом деле, еще сильно раньше до этого, но вот это стало финальной точкой, когда я понял, что дальше во фронтенде мне не хочется развиваться. Вот. И полностью перешел уже в бэкэнд на тот момент. Типа фронтенд классный, фронтенд крутой, но, как и в любой другой теме, в нем есть ограниченное количество знаний. Вот. Дальше ты можешь расширяться только горизонтально свои знания.
Тебе не кажется, что фронтенд, он... Ну, может быть, это от того, что слишком динамично все менялось, и если в бэкэнде там база данных, не знаю, Postgres, да, там, окей, стандарт, устоялась давно, у нас там очереди, сообщения, это как-то все понятно, и оно более стабильно, а во фронтенде технологии меняются часто. То есть я не понимаю, почему такой зоопарк технологий, почему их так много?
Окей, сейчас ответь мне, пожалуйста, на провокационный вопрос. Года 4 назад. Как часто появлялась новая библиотека роутинга для Гошки?
Да, да, я понимаю, о чем ты.
Извини, что я перебил. Смотри, в рамках Гошки, если мы откатимся на несколько лет назад, в самое его начало, когда там была 1.1, 1.2 и так далее, у тебя появлялось довольно большое количество библиотек. Да, это Гошка в тот момент только развивалась. У тебя уже на тот момент была довольно сильная SDLib, но при этом инфраструктура все увеличивалась и увеличивалась в размерах. И на самом деле кардинально новых подходов к роутингу в Гошке там за последние несколько лет не появилось. Ну, если мы посмотрим на все, что вокруг нас, там, не знаю, какие-нибудь Fast HTTP, всякие гины, что там еще есть?
Эхо.
Всякие чи и подобное. Да, эхо там есть. С вороном еще что-то, с птицей какой-то связанной, я уже забыл, благополучно все эти названия. Ну ладно, да, эхо классный. Вот, и всякие типа большие фреймворки, которые вокруг Гошки есть, типа GoKita и подобное, на самом деле они новых подходов не принесли. То есть у них более-менее какие-то общие представления о том, как это должно быть.
Не, смотри, я, наверное, про другое. Вот смотри, когда ты на Go пишешь даже на разных фреймворках, пусть там Echo, Gini и так далее, у тебя все равно как бы правила игры-то они одни и те же. А когда ты пишешь, например, ну я немножечко пописал на Angular и на React, и на еще Svelte немножечко, они сильно разные. То есть ты как бы, окей, там даже вроде бы JS-язык один, да, но это не то, что ты можешь, ну, то есть ты попишешь на Angular, я не представляю, как можно перелезть на React, если ты будешь писать на Angular хотя бы год-два.
Можно, перелезал. Да. Смотри, на самом деле ты сейчас немножко смешиваешь, в общем, ты сейчас немножко смешиваешь Angular, это полноценный фреймворк, который позволяет тебе, помимо работы с view-слоем, также рассказывать тебе и показывать, как тебе нужно работать с там, слоем entity, ну, если мы там чисто в структуру уходим, там, с сервисным слоем, с различными адаптерами и так далее. В случае React, Svelte, Vue, Riot и еще других инструментов, это все-таки библиотеки, они в первую очередь заточены для слоя отображения. Вот. Ну, я в какой-то момент для себя понял, что Angular на самом деле это тоже про слой отображения. Да, он тебе навязывает некоторые подходы к написанию кода. Его можно уже называть, начинать, его уже можно начинать называть фреймворком, но все-таки, по большей части, это про слой отображения. А дальше, как тебе хочется, ну, там, в зависимости от твоих вкусов, от твоего опыта, ты уже работаешь с основным, что может быть в рамках твоего приложения. Это работа с данными, там, это работа с какими-то сценариями, с какими-то бизнес-сущностями и так далее. Вот. На самом деле это довольно сильно похоже на Go в этом плане. Когда ты смотришь на... Sorry, мы опять уходим в роутеры, те же самые роутеры. У тебя они выполняют одну и ту же функцию, одну и ту же задачу, но при этом немного по-разному. Вот в мире фронтенда, там всякие React, Vue и так далее, это все... вот как раз про выполнение вот этой одной функции. Вот. То есть они заточены под работу с UI, а все остальное, как ты сам захочешь. То есть можешь ты в рамках Гошки, в рамках хендлеров, роутеров описать работу с базой? Ну, как бы да, можешь. Можешь ты в рамках фронтенда и в рамках view слоя написать запросы в бэкэнд? Можно, таких дофига проектов. Вот. Но по мне, это все-таки, знаешь, такие инструменты, которые точно решают какие-то задачи. Что роутеры в Гошке, что библиотеки по работе со слоем отображения во фронтенде. Вот. Да, их много, но как и в любом другом языке, как и в любом другом стеке на самом деле. То есть мы берем Java, мы берем, не знаю, там C-Sharp. Ну, C-Sharp, ладно, это немножко отдельная история. Мы берем, не знаю, там Java. Там у тебя довольно большой инструментарий, довольно большой парк инструментов, которые ты можешь использовать. Да, там есть Spring. Да, там есть, ну, на самом деле, кроме Spring, там мы особо вспомнить ничего не можем. Там мы можем взять какой-нибудь Ktor, это роутер от JetBrains. Там еще другие всякие инструменты, типа Hibernate в основном используют для работы с базой, помимо него есть еще много других инструментов. Sorry, название сейчас не вспомню, нужно открыть свою Википедию знаний, но...
Джависты все равно обидятся тут без вариантов.
Джависты? Да мы тут всех обидим, ладно, такая жизнь. Все языки плохие, и JavaScript, и Гошка, и Rust. Ух, блин, какая Java плохая.
Go ужасный, просто ужасный язык. Стандартная библиотека, как написано, ужас.
Об этом, я думаю, мы с тобой поговорим в отдельном выпуске, да. Когда мы будем с тобой сталкивать Гошку, когда мы будем с тобой сконцентрированы на Гошке, сейчас все-таки на фронтенде. Вот. Ну, в общем, отвечая на твой изначальный вопрос, в мире фронтенда есть зоопарк, как и в любом другом языке, как и в любом другом стеке.
Меня, знаешь, что больше всего, ну, именно в стеке, наверное, напрягает? Это JS, ну, там, Node.js, да, если мы говорим про сервер-сайт, рендеринг. Ну, или, не знаю, там, всегда, если ты на сервере не рендеришь, то тебе Node.js не нужен, правильно? Ты просто с JS работаешь, или как?
Как мы перепрыгнули с темы фронтенда на гибриды и на различные другие механики, неважно.
Для тебя это какой-то явный контраст, да? Потому что для меня, как бы, ну... Что такого?
Ну, смотри, фронтенд — это в первую очередь про отображение, а Node.js — это в первую очередь серверная платформа, которую, с помощью которой ты можешь довольно просто построить сервер-сайт рендеринг.
Там знаешь, что меня в первую очередь напрягает? Я вот такой устанавливаю себе React или там Angular, да? И фигак, мне нужен NPM. Я такой, а зачем мне NPM? Это же ведь Node.js. Нет, тебе нужен NPM. Я такой, ну ладно, давайте NPM. То есть, как бы, и я такой затягиваюсь, а потом я начинаю изучать NPM. И просто натыкаюсь на, как там с Украины-то чувак есть, который в институт, популяризатор Node.js, вот забыл. В общем, и он рассказывает мне, что да, у Node.js очень много проблем, например, в плане безопасности. Пакетов написано очень много. Почему-то JavaScript-изеры очень любят чуть что задействовать какие-нибудь сторонние библиотеки. И вспоминаются там разные случаи, когда какой-нибудь человечек удаляет свою библиотеку и ломается очень большое количество проектов. И ты такой думаешь, ну ничего себе. И вот на этой технологии, значит, построено у нас все. То есть там проблема в том, вот мне самая большая проблема кажется, в том, что ты не можешь проверить все зависимости. Если мы в кошке можем хотя бы примерно как-то отсмотреть их руками и глазами, они хотя бы конечные, то у меня такое ощущение, что в JS это какая-то бесконечная, нереальная и практически невозможно отследить это. Это вообще проблема или нет?
Для большинства разработчиков, да, все-таки это проблема, но под одну гребенку всех как-то причесывать, что все затаскивают на любой чьих стороннюю библиотеку, ну, это на самом деле не так. Я могу сказать, по крайней мере, по своим там последним проектам, в основном это рабочие проекты в рамках текущей компании, я довольно часто форсил среди фронтенд-разработчиков, что нужно использовать атомарные библиотеки, которые решают конкретные проблемы, и желательно, в которой нет никакой зависимости. Вот. Но а так, да, я с тобой согласен, то, что текущий фронтенд, текущему фронтенду нужны дополнительные средства сборки, дополнительный инструментарий. Но на самом деле это в большинстве языков так. То есть мы берем, ну, типа, там, у Rust, ладно, у него довольно все классно в этом месте, у него там и линтер из коробки, и, не знаю, там, генерация документации из коробки, и форматер, ну, то есть довольно много всего из коробки. У Гошки тоже есть небольшое количество инструментов из коробки. Но тут, знаешь, вопрос больше в том, что сейчас на текущий момент у тебя ты не можешь взять язык без среды его исполнения, без, без какого-то вспомогательного инструментария, который ему необходим. То есть мы берем Гошку, ты можешь писать на Go, но при этом пока у тебя нет инструментария Go, ты не сможешь его собрать, и, ну, ты не сможешь его собрать. Неважно, там, GoRun или GoBuild, неважно что. То же самое с другими языками. Ты не можешь взять Python и... Типа, ты можешь написать скрипт, но ты не можешь выполнить, пока у тебя нет его интерпретатора. Сейчас, по крайней мере, я воспринимаю мир фронтенда примерно так же. То, что тебе нужен какой-то интерпретатор, допустим, это браузер, ну, JavaScript-овый движок в рамках браузера, и тебе нужен какой-то инструментарий, чтобы его подготовить. Можешь ты обойтись без Node.js и NPM? Да, можешь. Ты можешь открыть, не знаю, тот же самый Vue, допустим, и Vue тебе позволяет без использования каких-то инструментов сборки его заюзать, то есть уже прямо в готовых страницах, без Node.js, без NPM и так далее. Вот. Также есть другие инструменты, типа Svelte тоже умеет так делать. React при желании тоже можно так сделать. Но непонятно зачем. То есть это средства разработки, которые облегчают тебе написание кода. Примерно так же, как в Гошке есть Golang CI Lint, который также немного тебе облегчает жизнь. То есть это сторонний инструмент, это стороннего разработчика. Вот.
А скажи тогда, вот по твоему мнению, в чем, какие есть проблемы во фронтенде? То есть если вот можно было бы что-то исправить, ты бы что исправил?
Убрал большое количество линтеров и форматеров, которые есть в мире фронтенда. То есть это прям такой довольно большой бич. Сейчас он уже не так ярко выражен, как был несколько лет назад. Возможно, я уже просто не вижу этой проблемы, но когда я довольно плотно занимался фронтендом, у тебя не было единого инструмента, которым ты бы мог сказать то, что вот так у меня форматируется код. Вот, то есть в случае Гошки у тебя есть GoFont, который за тебя много чего решил, то есть строки с помощью двойных кавычек, либо бэктиков делаются, у них, ну, типа, ты и так можешь строку описать, но у них разное поведение. Там, форматировать название функции, ее параметры, ее возвращаемые параметры вот так нужно, ну и так далее. То есть у тебя довольно много ограничений в этом месте. В случае фронтенда у тебя таких инструментов очень много. Есть какой-нибудь стандарт JS, есть какой-нибудь претер, есть еще тонна других инструментов, типа ROM, который до сих пор вроде на стадии разработки находится и так далее. И они полноценно не решают эту проблему. То есть в какой-то момент появился претер, который не давал настроек, и начало прибегать сообщество, говорить, а вот тут мы хотим одиночные кавычки вместо двойных, тут мы хотим ставить точку запятой, тут мы хотим использовать запятые, ну и так далее. И в конечном итоге этот форматер превратился из того инструмента, который форсит какие-то соглашения, в инструмент, у которого довольно большое количество конфигураций, довольно большое количество настроек. Вот. Это одна из проблем, то, что у тебя разнообразие таких инструментов по линтингу и форматингу твоего кода. Также в мире фронтенда я довольно часто натыкаюсь на то, что люди не хотят изучать там, какую-то теорию программирования. Не знаю. Я очень-очень-очень редко вижу использование таких высокоуровневых паттернов либо принципов разработки. То есть чистую архитектуру, кроме своего проекта, кроме своих проектов, я вижу очень-очень редко.
Ну, видишь, да? Получается, вот. Что?
Ну, да, в моих, которые либо я начинал, либо я делаю. То есть во всех своих пэт-проектах я не представляю, как можно жить, когда у тебя в рамках слоя отображения работа с данными происходит. Не знаю, работа с сетью происходит, но это банально как-то неудобно. На своих текущих рабочих проектах, ну, которые я начинал несколько лет назад, либо которые находятся в рамках моего как-то либо наставничества, либо как-то мои коллеги в рамках моего проекта находятся, я довольно часто прививаю любовь к там, чистой, какой-либо чистой архитектуре. Также пытаюсь объяснить, там, не знаю, чем банально там фасад отличается от какого-нибудь прокси, ну, условно. Вот. То есть кажется то, что в мире фронтенда таких знаний их не хватает у обычных разработчиков. И для меня это тоже является проблемой, так как довольно сложно донести, что ты хочешь получить от разработчика. Именно какое качество кода ты от него хочешь получить. Вот. Результат и там будет одинаково, но вопрос именно в дальнейшей поддержке, развитии, в добавлении новых людей и так далее.
Этот вопрос даже в бэкэнде ты до конца не решен, а во фронтенде они даже, мне кажется, ну, тенденция такая, что нет стандарта. То есть у меня, например, когда я посмотрел на эту троицу Angular React Vue, и Angular-чик мне такой говорит. Ну, во-первых, это Google, да, Go Google, я думаю, Angular, конечно же, Angular. Вот, Angular-чик мне говорит, ну, значит, у нас тут все понятно, все стандартизировано, одной командочкой все устанавливаешь, у тебя стандартный проект, и более-менее хоть какие-то стандарты есть. В отличие React, мне React говорит, ну, в общем, ты можешь собрать что угодно. Я такой, а дайте мне что-нибудь стандартное. Ну, как стандартное? Вот сам и собирай стандартное. И ты такой начинаешь разбираться, и выясняется, что тут каждый, что хочет, то и такие компоненты и включает. Это все, с одной стороны, все вроде совместимо, с другой стороны, это все подвязано на разные версии. И ты даже одной командой не можешь как-то это все дело нормально запустить, как в React, как в Angular. И я так понимаю, что ну, нет какой-то доминирующей силы, как, например, Google да, с Go сделал, или там. Ну, то есть нет доминирующей силы в Facebook или в Google, или кто там Vue поддерживает, я не знаю. И поэтому не могут договориться или что? В чем проблема? Или это все-таки низкая квалификация в целом фронтендеров, потому что ведь туда идут из верстальщиков, и фронтенд в принципе преподносится как что-то более легкое.
Из верстальщиков ты хорошо сказал.
Оскорбил, да? Нельзя так.
Да, нет. На самом деле в больших компаниях, в некоторых компаниях, как в России, так и за ее пределами, есть у тебя разделение между там, верстальщиками, людьми, которые только делают UI, и там, условно фронтенд-разработчиков, которые после этого берут сверстанную страничку и впихивают ее куда-то, впихивают в нее React или ее в React. Ну, и там Angular, Vue, поставьте свое. По поводу низкой квалификации, ну, это все-таки не низкая квалификация, это все-таки концентрация на немножко других вещах. Вот, то есть я довольно много знаю фронтенд-разработчиков, которые умеют хорошо верстать, хорошо знают JavaScript, хорошо знают свой инструментарий, который они используют, типа React, Vue, Angular и так далее. Но при этом какие-то паттерны, подходы, принципы, они слабо с ними знакомы. По поводу готовых инструментов, которые разворачивают тебе проект, ну, да, нет каких-то больших сил, каких-то готовых подходов к тому, как разворачивать свои проекты. Да, у Angular это получилось. У React, Vue, Svelte и так далее, у них такого нет. Да, ты можешь взять какой-то готовый какой-то другой инструмент, типа Next, Next, не знаю, Zapier и так далее, то есть те инструменты, которые помогают тебе делать SSR в рамках твоего фронтенда, и они тебе дают чуть больше соглашений, дают тебе чуть больше ограничений. Вот. Но, как мне кажется, сами по себе Vue, React и Svelte не должны таких ограничений давать, потому что в первую очередь это все-таки работа со слоем отображения. Вот. Ну, а так, когда в мире фронтенда появится чуть больше будет внедрена чистая архитектура, ну или в целом какие-то подходы к этому, кажется, что таких проблем не будет. И на самом деле, когда ты приходишь в большие компании, типа Google, там, не знаю, Яндексов и так далее, у тебя уже есть готовые скайфолды, из которых ты можешь развернуть себе фронтовый проект, в котором уже есть определенное разделение, там, не знаю, те же самые слои, на те же самые там модули и так далее.
А это за опенсорсинг у них или это...
Слушай, не знаю, я сейчас уже не могу ответить на этот вопрос. В тот момент, когда я это изучал, я ничего готового, ну, в очень малом количестве находил, что готовое. И, как правило, это было что-то сырое.
Ну, вот мне тоже кажется, что если бы это было, вы просто бы говорили, ну, то есть, как есть, допустим, стайл-гайд какой-то, как писать на Go. Ну, просто говорят, вот есть, это убери, иди читай. А, к сожалению, в фронтенде такого нету. Такой...
Снова же, Uber, Gale... Gale Style от Uber, он тебе не дает понимания, как тебе нужен твой код по папочкам раскладывать. Он тебе дает только какие-то ограничения, как ты сам код должен писать. То, что, не знаю, там, init функции использовать не надо. Но в мире фронтенда у тебя тоже есть такие соглашения.
А ты знаешь, мне кажется, что все-таки бэкэнд более зрелый как технология, ну, как направление, да? Мне кажется, поэтому, ну, то есть, остальные проблемы уже решены, и мы начинаем думать, как раскладывать код по папкам. А во фронтенде, мне кажется, там проблемы какого-то другого уровня, или не так?
И да, и нет. Когда приходят, снова же, довольно хороший бэкэндер приходит во фронтенд, который уже много лет в мире бэкэнда, они с собой приносят новые туда, ну, как сказать, они туда приносят уже старые парадигмы подходы, просто начинают их внедрять во фронтенд. Примерно так и появился Angular. Знаешь, я недавно начал участвовать в собеседованиях C-Sharp-разработчиков, точнее, .NET-разработчиков, конкретно C-Sharp-разработчиков под .NET. И в какой-то момент я начал спрашивать их про чистую архитектуру. И из всего того пула кандидатов, которые мне удалось пособеседовать, их было немного, то есть всего пока на трех собесах я поучаствовал, вот, потому что мне недавно все добавили туда. Но из этих трех людей никто нормально мне не смог рассказать про чистую архитектуру. Вот. Как мы потом разговаривали с одним человеком, можно сказать, моим руководителем в рамках проекта, он мне сказал, что в мире .NET в целом чистая архитектура не особо хорошо прижилась, по крайней мере, из того, что он видел. Вот. Возможно, мы оба в этом месте не правы, потому что мы не настоящие сварщики, в смысле, мы не настоящие C-Sharp-разработчики. Вот, возможно, у них там все-таки есть чистая архитектура. Вот. Но, как мне кажется, не знаю, там, сейчас, как мне кажется, не сильно много разработчиков, которые понимают, что это, для чего это нужно, как это правильно готовить. Я довольно много видел в своей жизни проектов в продакшене, которые написаны на Java со Spring, и где чистая архитектура не пахнет.
А в чем проблема, на твой взгляд?
Возможно, проблема в руководителях в рамках этих команд, которые не могут до своих разработчиков, подчиненных, коллег донести мысль, для чего это нужно. А разработчики просто это не видят, потому что ты пришел на работу, написал код, ушел с работы, и все, с IT ты больше не соприкасаешься. Таких людей, как мне кажется, довольно много, как и в мире фронтенда, так и в любом другом мире.
А ты вообще видишь людей во фронтенде, ну, каких-то лидеров мнений, кто бы пропагандировал, ну, как раскладывать код по папкам, да, хотя бы?
Нет, не видел. В рамках русскоязычного сегмента нет, не видел. В рамках англоязычного сегмента не исследовал глубоко.
Удивительно, что в последнее время, ну, то есть чем моложе технология, да, тем там как-то вот все-таки подходы прогрессивнее. Ну, если взять тот же iOS или там приложение под Android, в общем-то, если даже начать гуглить чистую архитектуру или какие-то доклады на YouTube про чистую архитектуру, это будет iOS Android. То есть такое ощущение, что как вот оно устоялось, как уже люди привыкли писать, и их уже не переучить. То же самое, наверное, ты встречал, когда бэкэндеру какому-нибудь рассказываешь, как писать код. Да даже вот из Going Show, там вот этот чувак, не помню, как его зовут, в одном из подкастов его спросили, типа вот он все-таки как предпочитает писать проекты? По какой-то архитектуре или просто максимально просто, ну, чуть ли не в одном мейнфайле. Если речь про микросервисы, и он сказал, ну, конечно, какая нахрен архитектура? Надо писать просто там, ну, не в одном файле условно, ну, вот есть же стандарт layout. И вот я даже удивился. То есть, либо это просто люди уже не хотят напрягаться и разбираться в чем-то новом, потому что они уже как-то умеют, и это вроде бы работает.
Снова же, все зависит от ситуации. Довольно часто я это говорю. Это, знаешь, когда тебя просят сказать что-то на архитекторском языке, вот как раз со фразой, ну, типа, от ситуации. Ладно, на самом деле зависит и правда от проекта. Если проект у тебя большой, подразумевается, что он будет дорабатываться, в нем будут несколько разработчиков на время написать код и так далее, скорее всего, без подходов и каких-то верхнеуровневых принципов ты далеко не уедешь. Это если мы говорим про архитектуру приложения. Но когда у тебя небольшой проект, который делает всего одну задачу, и он у тебя небольшой, и ты разрабатываешь там часа 4, то нет смысла тебе тратить время на поддерживающий код и поддерживающих подходов, типа чистой архитектуры той же самой. Ты берешь makefile, main файл, в нем в одном написал весь код, все, полетели в продакшн. Вот. Возможно, ты помнишь один из последних проектов, который я доделывал, который занимался генерацией файликов и складывал их в S3. И если их разбить, если этот сервис разбить на каждую отдельную операцию, например, там загрузка файликов для одного из партнеров, то он бы уместился в рамках одного файла, не знаю, там строчек на 200 от силы. То есть там не так много логики, которая могла бы требоваться.
Значит, ушли мы опять в фронтам. Смотри. Еще вопрос про React Angular View, да? Вот тот подход, который сейчас в React есть. Ну, я так понимаю, что мы все-таки, если говорим про фронтенд, то мы говорим про React, правильно? То есть как бы серьезно рассматривать там Angular View, наверное, не стоит, да?
Ну, он занимает сейчас большую часть рынка. React занимает, по моему ощущению, сильно больше, чем все остальные. Это из той статистики, которую мы можем видеть по различным ежегодным исследованиям, опросам и так далее. Ну, из того, что я вижу, да, сильно больше и вакансий React-разработчиков, и проектов, на которые натыкаюсь, сильно больше написанных на React. Ну, и если посмотреть в экосистему этих инструментов, то под React сильно больше инструментов, сильно больше, не знаю, там, компонентов, каких-то библиотек.
Вот смотри, мне кажется, что тем, кто пишет на React, вообще было бы интересно то, о чем ты говоришь, то есть ты там сказал про чистую архитектуру, то есть это какой-то способ организации кода, ты сказал, что у тебя волосы стоят дыбом, когда ты видишь в одном слое работу и с данными, и с представлением, или как ты так выразился. Ну, то есть, а разве вот текущий подход в React, он не ок? То есть он позволяет писать большие проекты, такой подход?
Какой такой?
Ну, вот классический, то есть там компоненты, он вообще есть? Есть вообще какой-то способ писать на React? А все по-разному пишут или в каком-то все-таки одном стиле?
Ну, из того, что я видел по проектам, если мы говорим про то, как работать с данными в рамках твоих приложений, как работать с какими-то сценариями, нами, там, бизнес-кейсами от аналитиков, то да, в большинстве проектов это выглядит по-разному. Но отвечая на твой первый вопрос... У тебя сейчас есть возможность работать с React, Vue и другими инструментами, как, по моему мнению, нормально. То есть ты их выделяешь в отдельный слой, и все. То есть у тебя там, не знаю, бизнес-логика живет отдельно, работа с сетью живет отдельно и так далее. Вот. И ты на уровне там, конфигурирования своего приложения при его старте, ну, в его входной точке, как-то и происходит в бэкэнд-приложениях, ты все конфигурируешь, там внедряешь зависимости, не знаю, разворачиваешь, подключаешь UI и так далее. Вот. И в рамках UI у тебя нет каких-то знаний о том, что ты вот в этом месте дергаешь там какую-то бизнес-логику, какой-то бизнес-сценарий. Вот. То есть для тебя это все скрыто под слоем абстракции. Снова же, если ты используешь языки с типизацией, языки с статическими типами, типа TypeScript, да, он потом транспилируется в JavaScript, но это не важно, на уровне разработки у тебя есть работа там с интерфейсами, с типами и так далее. Вот. В рамках чистого JavaScript ты так сделать можешь, но с, ним, с чуть большим количеством, ну, в общем, у тебя чуть больше боли будет.
Ну, вот смотри, это ты уже сейчас рассуждаешь с высоты бэкэнда, да? То есть, ну, имеется в виду не с высоты бэкэнда, то есть с позиции человека, который знает хорошо бэкэнд, архитектуру и уже приносит эти подходы. Но если бы ты не был бэкэндером, ты бы смог бы писать в этом стиле? Вообще есть информация в паблике про это?
Да, на самом деле, пока мы с тобой говорили, я в Яндексе поискал чистую архитектуру на русском языке, и одна из статей, которая мне вылезла, это статья про чистую архитектуру в мире фронтенда. Вот. Это вроде она. Ну, в общем, не суть. Если при желании, можно поискать готовые статьи на русском языке, как писать, как использовать подходы чистой архитектуры фронтенд. Вот. Из тех материалов, которые находил, мне это не сильно нравится. Типа, я за все то время, пока я использую чистую архитектуру в фронтенде, я сильно ее приблизил к каноничному стилю, то, что у тебя разные слои друг про друга не знают, они общаются с помощью интерфейсов, данные передаются там с помощью DTO-шек либо других каких-то подходов. Ну, когда-нибудь, возможно, я о нем расскажу.
Удивительно, что человек после того, как знакомится с какой-то слоистой архитектурой, там, чистой или гексагональной, без разницы, да, он меняется и понимает, что по-другому уже писать нельзя. Ну, не со всеми, конечно, происходит, но тем не менее.
Ну, как бы по-другому писать можно, но вопрос зачем? Когда у тебя организация архитектуры приложения там, с использованием подходов чистой архитектуры, любой из его проявлений, не сильно добавляет тебе верхеда, но при этом лишает тебя, устраняет какое-то некоторое количество боли. Вот, то есть я увидел в рамках больших проектов, когда у тебя есть чистая архитектура, и у тебя два разработчика, два и больше разработчика могут работать над одной фичой. Первый пишет, ну, то есть они изначально описали интерфейсы, которыми они будут общаться между слоями, и потом один пишет слой отображения и тесты для него, второй пишет, там, не знаю, сценарии и тесты для него, третий пишет какие-то адаптеры по работе, там, не знаю, с сетью, с сокетами, с хранилищем в рамках браузера и так далее. Вот, и все. Ты тем самым можешь и распараллелить работу, и написать довольно просто юнит-тесты для каждого слоя, для каждой там функции и так далее. Но при этом у тебя, там, не знаю, связанность кода, она сильно понижается, что впоследствии, в будущем тебе дает как-то большую прогнозируемость разработки твоего кода.
Ну, в общем, вы там пишите в комментах, если хотите, чтобы Ваня показал примеры кода, как у него это устроено, если он будет готов. Ну, мне кажется, что когда ты начинаешь объяснять вот эти принципы, то есть оно очень глубоко исходит, вот сейчас сказал, связанность с кодом. Это все так, то есть, грубо говоря, мы с этим и боремся, да, с связанностью, но ведь как бы многие даже проблемы не понимают. То есть если ты столкнулся с этим, ну ведь, мне кажется, все фронтендеры с этим сталкиваются. То есть если ты приходишь на другой проект, там ведь ужас, правильно? То есть первая мысль — все переписать.
У меня такое довольно часто случалось на фрилансе, да, у меня довольно часто такие ощущения были, но в первую очередь, да, это касается того, что у тебя каждый пишет по-разному, каждый использует разные подходы, каждый, не знаю, там банально файлики по-разному именуют, папочки по-разному именуют, по-разному все складывают в рамках проекта и так далее. Вот, в одном проекте ты приходишь, у тебя много папок всякие там, утилсы, камоны, мики, что там еще есть. Ну, в общем, несколько папок с утилитарными какими-то функциями, классами и так далее, которые облегчают тебе жизнь. А в другом проекте всего этого нет, и все сделано как-то более лаконично. Вот, ну, в общем, да, как мне кажется, пока в этом месте мир фронтенда, он довольно находится в начале своего пути, в начале становления подходов к написанию кода.
Ну, а JavaScript мы все равно не уйдем, правильно? То есть JavaScript все равно всегда будет во фронтенде. То есть это уже, ну, TypeScript, да, условно. Еще бы все на TypeScript перешли, тоже вот.
Ну, я думаю, мы с тобой об этом можем поговорить чуть позже, возможно, в рамках следующей серии, если она будет. Но на текущий момент, да, в браузере это один единственный язык, это JavaScript, да, там есть WASM, то есть WebAssembly, в рамках которого ты можешь использовать другие языки, но все равно на текущий момент у тебя JavaScript является основным языком. То есть ты, не знаю, с домом из WebAssembly не можешь полноценно работать. С веб-опишками, опишками браузера ты не можешь полноценно работать из WebAssembly. То есть у тебя в любом случае будет какой-то, на текущий момент у тебя будет какой-то бридж между WebAssembly и опишками, домом и так далее через JavaScript.
Вань, ты мне скажи, зачем такой зоопарк технологий даже на уровне основных фреймворков? То есть я так понимаю, у нас есть Angular, React Vue, да, Svelte, еще что-то?
Ну да, довольно большой зоопарк в этом месте, и это все-таки не фреймворки, а библиотеки по работе с слоем отображения, ну кроме Angular, но я его, как я уже говорил, воспринимаю как чуть больше, чем просто библиотека по работе с отображением. Вот, то есть на самом деле Angular тебя не сильно ограничивает, да, он тебе дает какой-то набор соглашений, да, он тебе дает Skyfold, что ты можешь там одной командой развернуть себе весь проект, который уже побит как-то. У тебя там отдельно компоненты, отдельно отображение, отдельно сервисы, ну, в общем-то, все. Все остальное тебе достраивать нужно самому. React, Vue, Svelte и так далее, чем они отличаются друг от друга, ну, в первую очередь все-таки это как у них построена система реактивности. Тут, на самом деле, еще стоит поделить Vue 2 и Vue 3, потому что они и синтаксически отличаются, и система реактивности у них работает по-разному. Как следствие, у них баги системы реактивности немного отличаются друг от друга. Там, не знаю, работа с массивами и со вложенными объектами в рамках этого массива, как отрабатывать системной реактивности, все это. Ну, неважно. Это уже наши такие детали реализации и проблемы каждой из них. Вот. Ну, в общем, да, есть Vue 2, есть Vue 3, есть React, есть Svelte. Есть Riot, не знаю, есть какой-нибудь, не знаю, Polymer сюда можно какой-нибудь вспомнить, Angular, конечно же.
А вот Ember, Elm, это что такое вообще?
Ember, да, это тоже библиотека по работе с отображением с помощью сторонних библиотек от этих же производителей, типа Ember Data и так далее, ты из него можешь попробовать накрутить что-то похожее на Angular. Когда тебе дают инструменты по работе с отображением и инструменты по работе, не знаю, там, с DI, с данными, с сервисным слоем и так далее. Вот. В случае Ember ты можешь это также накрутить, но в последнее время он все больше и больше теряет свою популярность. В случае Elm это и язык, он довольно сильно похож на Haskell, ну, то есть такой функциональный язык с функциональными подходами, который язык полного цикла, не знаю, как его по-другому назвать, он позволяет тебе работать и со слоем отображения, и с данными, и с изменениями этих данных. То есть ты с помощью него можешь писать только слой отображения, но инструментарий языка и принципы языка позволяют тебе описывать все приложение в целом, разные слои.
Звучит, знаешь, звучит как очень хорошая технология, но не популярная. И значит мертвая.
Да, да, да. Она не слишком популярная, она довольно у нее довольно большой порог входа. Я на нем пробовал писать несколько подпроектов, но мне он в какой-то момент, то есть он мне в самом начале очень сильно нравился, а потом, когда ты понимаешь, что тебе нужно вот эту библиотеку взять и для нее порты написать, вот, ну, порт это в смысле такого как-то бриджа переходного между Elm и JavaScript. Потому что Elm тебе говорит, что, дружище, мы обо всем позаботились, наш язык, он типа soundless. Вот. Поэтому тебе приходится, когда что-то, чего-то не хватает тебе в Elm, тащить, когда ты тащишь это из JavaScript, тебе приходится довольно много работы делать. Вот. Поэтому я в какой-то момент его забросил и перестал его использовать. Вот. Ну, я думаю, об этом мы потом поговорим, когда помню.
Но смерть-то мы можем констатировать или нет?
Ну, он там в конвульсиях шевелится еще. Вот, то есть его даже какие-то компании используют, но больших проектов на нем я не видел.
Меня что радует, что вывод из этого всего зоопарка такой, что типа не парься, учи React.
Ну, да, сейчас это такой самый простой выбор, когда ты берешь и используешь React. React с хуками, без классов. Классы уже морально устарели в этом плане. Хотя они мне больше нравятся, но неважно. Ну, и у тебя инструментарий, экосистема больше вокруг всего этого. Vue тоже, он на самом деле неплох. Vue 3 мне нравится чуть больше, чем Vue 2, хотя при этом у него также есть проблемы. То есть, если мы берем в наш проект, стаскиваем TypeScript, TypeScript с React дружит хорошо, с Angular неплохо, с Vue вторым он дружит ужасно, можно сказать, что не дружит. С Vue третьим, хоть он написан на TypeScript, он тоже не дружит. Ну, как бы ты можешь писать код в рамках... Ты можешь писать на TypeScript, но он тебе не дает гарантии безопасности, которые дает тебе TypeScript. То есть, банально, ты когда передаешь там пропсы, какие-то эвенты получаешь от компонента, ты не можешь использовать типы. Ну, то есть TypeScript в этом месте тебя не защищает. Вот. В общем, вывод. React сам по себе неплох, а когда ты хочешь использовать и TypeScript вместе с React, точнее, когда ты хочешь использовать типы, у тебя кроме React на самом деле выбора не остается. Svelte с TypeScript работать не особо классно, плюс довольно часто, когда я его использовал, я натыкался на проблемы его системы реактивности и приходилось городить свои велосипеды, хотя было бы проще переписать это все. На Ember писал я не сильно много, и это было довольно давно, но в целом он был на тот момент неплохо, сейчас он все... И вот тенденция его использования все ниже и ниже и ниже. Ну, про другие инструменты можно сказать примерно так же. Polymer давно уже умер. В общем, как так. Riot я уже добавил сюда по приколу. Вот. То есть про него слышно тоже мало что. Ну, да, такое попытка улучшить React и так далее. Вот. На самом деле, если мы берем React либо Vue, то их аналогов очень много. Вот. То есть мы берем React, там есть какой-нибудь, не знаю, Preact. То есть он пишется так же, только буковка P перед ним. Это тот же самый React, они пытаются сделать его полностью совместимым с React, но уменьшить его размер. Вот. То есть они стараются уместить его типа там, в 10 килобайт, ну то есть в очень мало, в очень малый размер.
Ну Svelte же тоже очень малый размер, и быстро все работает.
У Svelte немного другой подход к тому, как проект собирается. То есть они стараются все кишочки библиотеки выкинуть оттуда.
Я когда про Svelte читал, мне так все понравилось. Вообще, когда заходишь на какую-нибудь сайт технологии, так все нравится, так все классно, так все красиво. А потом понимаешь, а что-то вот коммитов-то уже в последнее время меньше. Это изначально, то есть какая-то иллюзия, да, что так много всего технологий, надо все учить, а потом ты понимаешь, а нет, надо учить TypeScript и React. И ты такой, а, понятно.
На самом деле изначально тебе нужно знать HTML, CSS, JavaScript, а после этого уже поверх и дальше как-то развиваться.
Это кто это так учит-то? Мне кажется, что современные фронтенд-разработчики, они начинают с React.
И да, и нет. То есть я, так как я занимаюсь в рамках компании наставничеством, и довольно часто ко мне приходят с запросом помочь развиваться в рамках фронтенд мира.
А ты отправляешь их учить HTML.
Ну, типа того, да, на самом деле, я им скидываю какой-то готовый либо курс, либо какие-то статьи, либо какой-нибудь веб-дев сайте, где описано, что такое CSS, как он работает. Я стараюсь все-таки начать с базы в мире фронтенда. Это HTML, это CSS, это JavaScript. Точнее, сначала HTML, CSS, чтобы человек понимал, как ему придется верстать, если он это будет делать. После этого JavaScript. После этого уже React без TypeScript. Потому что TypeScript добавляет тебе дополнительную когнитивную нагрузку и при изучении, и при написании кода. И не совсем понятно, зачем это нужно на базовом этапе. Ну, на начальном этапе, когда разработчик только начинает свой путь в мир фронтенда.
Окей, Вань, думаю, можно на этом заканчивать. Мы неплохо поговорили, как вводный подкаст.
Да, окей. В рамках этого подкаста мы с тобой довольно плотно поговорили и поняли, зачем бэкэндеру может понадобиться идти в мир фронтенда, какие там могут быть подводные камни на самом верхнем уровне, с чего стоит начинать, что там есть и почему не стоит бояться зоопарка, который тут может быть. Всем зрителям и всем нашим слушателям спасибо, что вы были с нами.
Да.
Возможно, у нас появится что-то, где вы сможете на нас подписаться и следить за нашими обновлениями.
Да, подписывайтесь на нас.
Да, ставьте лайки там, ну, как-то говорят на YouTube большие блогеры. Спасибо, что были этот час, чуть меньше часа с нами, около часа с нами. Хорошего вам дня. Услышимся, увидимся в интернете. Пока-пока.
Пока.